говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж», в начале которого мы с вами соборно помолимся о мире на Святой Руси. Затем мы услышим чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы второй седмицы по Пасхе. За подготовку этих программ мы сердечно благодарим протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, и просим, дорогие братья и сестры, вас поминать в своих молитвах о здравии протоиерея Александра. 28 апреля по новому стилю Святая Церковь совершает память священномученика Александра Гневушева, пресвитера. Мы услышим его святое житие примерно минут через 15, а затем, ближе к середине часа, в эфир выйдет очередная 10-я передача из радиоцикла «Богословие для мирян», которую ведет в нашем эфире Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Богословского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться, о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси той. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа и посли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 17 зачало, глава 5, с 30 стиха по 6 главу, 2 стих. Господь сказал: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли на воле пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое неестественно. Есть другое, свидетельствующее мне. Я знаю, что истина — то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Господь говорит: «Суд мой праведен». Суды его поистине праведны, ибо они направляются мудростью и любовью Отца. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. Господь оставляет свое собственное свидетельство о себе. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Хотя оно непогрешимо и истинно, вы не примете его. И Господь предлагает им иные свидетельства о том, что он послан от Бога. Прежде всего, Отец свидетельствует о нем. «Есть другой, свидетельствующий о мне, — говорит Христос, — и он имеет в виду Бога Отца. Печать, которую Отец положил на его посланничестве, истинна. Он свидетельствует о своем благоволении ко мне, не только гласом с небес, но знаменями своего присутствия со мной. Я знаю, — говорит Христос, — что его свидетельство обо мне истинно». Кроме того, Иоанн Креститель свидетельствовал о Христе. Он не был свет, слышимый в пасхальную ночь, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Свидетельство Иоанна было торжественным и публичным свидетельством. Вы посылали священников и левитов к Иоанну, и это дало ему возможность открыть им то, что ему надлежало сказать. Это было истинное свидетельство. Он засвидетельствовал о истине, и Господь говорит, что он сам имеет свидетельство больше Иоаннова. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство. Господь не нуждается в человеческих свидетельствах. Все свое величие и истину он носит с собой. Для чего же он ссылается на свидетельство Иоаннова? Я говорю это для того, чтобы вы спаслись. Ради этого спасения он и говорит свое слово, не для того, чтобы спасти свою жизнь, но чтобы спасти души других. Господь желает и ищет спасения даже своих врагов и гонителей. Они почитали Иоанна, никогда не следовали его наставлениям, и в конце концов заключили его в темницу. Если бы подлинным было их почитание Крестителя, они бы с радостью приняли Христа. Сами дела Христовы свидетельствуют о нем. Дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня, говорит он. Дела Христовы вся его жизнь и все его служение. Все то дело, о котором он сказал, умирая на кресте, совершилось. Божественная чистота, сила и благодать сияла в его делах, свидетельствуя с избытком, что он послан от Бога. Как же случилось, что иудеи и их духовные вожди не приняли в большинстве своем Христа, если сам Бог засвидетельствовал о нем? Это произошло, потому что им неведомы были божественные откровения и воля Его. Вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его никогда не видели, ни на Иордане, ни на Фаворе. Их незнание Бога было истинной причиной отвержения ими Сына Божия. И вы не имеете Слова Его, пребывающего в вас. Слово Божие не было в них. Оно не властвовало над их душами, а только звучало у них в ушах. Если бы пребывало Слово Божие в них, они бы с радостью приняли Христа. Многие слышат Слово Божие и впечатляются этим Словом на некоторое время, но оно не пребывает в них. Почему? Потому что вы не веруете тому, которого Он послал. «Исследуйте Писание, — говорит Господь, — прочтите всю Библию, сравните одни тексты с другими, старайтесь проникнуть в их целостность и глубину». Нам вспоминается сейчас слово преподобного Серафима Саровского. «Кто возьмет на себя труд с молитвой прочитать все Писание, Бог просветит ум такого человека истинным разумением. Всякий, кто ищет Христа, должен исследовать Писание». Можно, оказывается, знать наизусть все Писание, как это было с фарисеями, и не видеть главного. Целью этого исследования должна быть действительно вечная жизнь. В том состоит жизнь вечная, да знают Бога и посланного им Иисуса Христа. Все Писание, в том числе Ветхий Завет, свидетельствует о Христе, и через них Бог свидетельствует о Нем. Христос — сокровище, сокрытое на поле Писания. Вода, навеки утоляющая жажду среди пустыни жизни, говорят святые отцы. У Христа вечная жизнь. Единственная причина, по которой грешники умирают, то, что они не хотят прийти ко Христу. Отвечая на клевету, будь то он ищет собственной славы, призывая всех прийти к Нему, Христос говорит, что Он не ищет славы от человеков. Вместо славы и чести Он претерпевает поношение и бесчестие от людей. «Знаю вас, — говорит Господь, — вы не имеете в себе любви к Богу. Все изучили книжники и фарисеи и сделали своей профессией религию, но они не имеют любви к Богу. Бог приемлет от нас любовь, а не что-то иное». Христос видит нас сквозь нашу внешнюю видимость. Он знает нас лучше, чем мы знаем себя. Мы можем обманывать себя, но мы не можем обмануть Его. «Я пришел во имя Отца Моего, — говорит Господь, — и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите. Во имя Свое приходят лжепророки, и человек беззакония, Антихрист, придет во имя Свое». Праведно будет со стороны милостивого Бога попустить быть обманутыми ложью тем, кто не принимает истины. Те, кто нарочно закрывает глаза на свет, будут блуждать во тьме, без конца гоняясь за призрачными светами. Господь говорит, что к этому приводит их гордыня и тщеславие и неверие. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Честолюбие и любовь к мирской славе — великое препятствие для веры во Христа. Как могут они веровать, если вся их забота — показать себя, а не найти истину? И, наконец, последним, кого Господь призывает в свидетели, — Моисей. Для иудеев — Моисей, а для язычников — их совесть. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Христос пришел в мир заступником, а не обвинителем, примирителем Бога и человека. Вместо того, чтобы обвинять своих распинателей, пред Отцом Небесным он молится. Отче, прости им, не знают, что творят». Моисей свидетельствовал о Христе и о учении Его. Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, говорит Господь, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? У иудеев закон Моисеев, а у язычников закон совести и правды, написанные в их сердцах. Если вы не верите этим писаниям, как поверите вы словам Христа? Если вы не верите тому, что Моисей говорил о Христе, если вы не хотите следовать закону совести и правды, как поверите вы Христу и Его благодатному служению? Господь заграждает уста неверия. И в ответ людям остается только либо еще более ожесточить свои сердца, как это делают фарисеи, либо со множеством народа, влекомого Его великими чудесами, следовать за Ним до креста Его и воскресения, до вечного спасения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Жития святых.
Священномученик Александр Гневушев. Его память Святая Православная Церковь совершает 28 апреля 15-го по старому стилю. Священномученик Александр родился 23 сентября 1889 года в селе Русское Цильно Симбирского уезда Симбирской губернии в семье священника Федора Васильевича и его супруги Клавдии Николаевны Гневушевых. В 1912 году Александр окончил Симбирскую духовную семинарию и в следующем году был определен псаломщиком ко храму в селе Русское Цильно. 9 марта 1914 он был рукоположен во священника ко храму в честь Рождества Христова в селе Алейкино Симбирского уезда и назначен заведующим и законоучителем церковно-приходской школы в селе и земской школы в соседней деревне. В 21 году отец Александр был направлен служить в Михайло-Архангельский храм в село Комаровка. В 23 году в село Шумовка Симбирского уезда, а в 25 в село Бряндино Меликесского района. В 1929 году по всей России началось закрытие властями церквей и снятие колоколов. В январе следующего года местные власти и активисты-безбожники начали кампанию по снятию с храма колоколов и в селе Бряндино. Намереваясь во время кампании добиться закрытия храма, власти потребовали от священника уплаты налогов. Поскольку отец Александр заплатить не смог, ему было предъявлено обвинение в неуплате налогов, и 9 января 30 года к нему в дом явился член сельсовета с понятыми для описи имущества. 13 января отец Александр отслужил всеночную и сказал проповедь, которая властями впоследствии была истолкована как антисоветская. Наутро, отслужив литургию, священник вышел с крестом на амвон и обратился к прихожанам со словом. Он сказал, что, может быть, это последние службы, так как на огнях церковь могут отобрать для колхозных нужд. Он призвал прихожан поусерднее молиться, чтобы Господь избавил от нападок безбожников. Прихожане заплакали. Видя их переживания, прослезился и священник, и, положив крест на аналой, ушел в алтарь. А хор в это время запел кандак, который поется в дни Великого Поста. «Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается». 15 января состоялось общее собрание жителей села, на котором обсуждался вопрос о снятии колоколов. Всего присутствовало около 300 человек. Собравшиеся, кроме группы активистов-безбожников, были настроены категорически против уничтожения колоколов, а безбожникам не удалось добиться перемены их настроения. На следующий день, предполагая, что состоится насильственное снятие колоколов и закрытие храма, сюда собралось около 500 прихожан, чтобы воспрепятствовать безбожникам в осуществлении их намерений. На колокольню по предварительному уговору с матерями собрались подростки и ударили в набат. К толпе приблизились сельские активисты, но после того, как из толпы посыпались угрозы, они разбежались. Несколько дней верующие дежурили у храма, но власти больше не предпринимали попыток его захватить. В начале февраля отец Александр поехал навестить родственников в Симбирске. В это время сотрудники ОГПУ арестовали некоторых участников защиты храма. 15 февраля было составлено обвинительное заключение. Следователи написали: «С первых чисел января 30 года местными сельскими общественными организациями проводилась агитационная кампания за снятие колоколов в церкви. В противовес этой кампании священник местной церкви Гневушев, используя религиозные предрассудки масс, повел усиленную антисоветскую агитацию среди верующих против проводимых мероприятий, распространяя провокационные слухи о том, что церковь отдадут в колхоз. При выполнении религиозной службы нарушал уставы церкви с целью воздействия на чувства верующих, вел исполнение трогательных великопостных стихов, которые в обычное время не применяются». После торжественной проповеди антисоветского содержания Гневушев со слезами на глазах ушел в алтарь, и в это время на клиросе запели трогательный великопостный стих: «Душа, что спишь, конец приближается». Находящийся в церкви человек до 200 верующих, все плакали. В результате антисоветской деятельности Гневушева и его единомышленников 16 января 30 года утром к церкви собралась толпа человек 400-500, пытавшаяся учинить расправу над представителем местной власти и активистами-бедняками, пытавшимися призвать толпу к порядку и разъяснить им, что церковь никто не собирается отбирать. Вернувшись из Симбирска, отец Александр отправился в лес на заготовку дров. В это время следствие над арестованными было закончено, а священник сначала был объявлен в розыск, как якобы скрывающийся, а по возвращению домой 22 февраля сразу же был допрошен и на следующий день арестован. На вопрос, признает ли себя он виновным в предъявленном обвинении, он ответил, что не признает. 28 февраля священник снова был допрошен. Поскольку сотрудники ОГПУ обвиняли его в контрреволюционной проповеди и что он специально заставил петь на клиросе кандак великопостного богослужения, отец Александр ответил, что в церкви верующие действительно плакали. Чем было вызвано такое настроение верующих? Не знаю. Я, когда вышел из алтаря с крестом, увидел, что плачут и женщины, и мужчины. Я тоже прослезился, положил крест на аналой, а сам ушел в алтарь. В это время на левом клиросе запели кандак «Душе моя, душе моя», который действительно поется только в Великий пост. Я знал, что это противоречит церковному уставу, но не хотел вмешиваться в это дело. Священник, желая оправдаться, сказал, что знал, что повсюду снимаются с церквей колокола, но не стал вмешиваться в это дело, не чувствуя себя достаточно авторитетным. Также, может быть, ненормальным явлением было такое скопление людей возле храма, но вмешиваться в это дело он побоялся. 15 апреля 30 года тройка при ОГПУ приговорила отца Александра к расстрелу. Священник Александр Гневушев был расстрелян 28 апреля 1930 года, о чем был составлен соответствующий акт. Труп расстрелянного Гневушева зарыт на кладбищах за городом Ульяновском, близ Стрижова оврага, на надлежащей глубине. 28 апреля 15 по старому стилю Святая Православная Церковь празднует память священномученика Александра Гневушева. Жития новомучеников и исповедников российских XX века составлены игуменом Дамаскиным Орловским.
Жития святых.
Богословие для мирян. У нашего микрофона Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сегодня в 10-й передаче Сергей Анатольевич продолжает разговор о 5 основных принципах совершенного общения.
И далее мы можем перейти к заключительному 5-му принципу совершенного общения в христианском понимании – такого общения, которое строится по образу Божию, по образу Пресвятой Троицы. Этот пятый принцип можно предельно лаконично назвать принципом свободного дарения. Он выводится из богословского понимания Бога, согласно которому в божественной природе можно различить сущность Божию, которая никому, кроме самого Бога, недоступна, которая непознаваема ни для кого из сотворенных существ, ни для людей, причем в том числе она непознаваема и для людей, достигших святости, и остается божественная сущность непознаваемой даже после всеобщего воскресения, даже для тех людей, которые достигли святости и пребывают в раю, ни для ангелов божественная сущность непознаваема, поскольку Бог всегда, всегда остается выше тех, кого Он сотворил. Никогда человек не может настолько соединиться с Богом, чтобы стать неотличимым от Бога по своему совершенству. Как иногда образно говорят святые отцы, никогда Троица не станет тысячеипостасной по числу людей, достигших святости, по числу человеческих личностей или ипостасей, достигших святости. То есть даже святые, предельно полно соединившиеся с Богом, не знают божественной сущности. И в этом смысле всегда Бог остается выше всех сотворенных существ. Но при этом также мы знаем из Откровения, что, оставаясь непознаваемым в своей сущности, Бог открывает себя людям в божественных энергиях или в божественных действиях. И для человека полнота единения с Богом заключается в максимально полном, в предельно полном восприятии божественных энергий, нетварных, как подчеркивает, например, святитель Григорий Палама, нетварных божественных энергий. То есть, оставаясь в своей сущности непознаваемым, Бог дарует сотворенным существам, но прежде всего мы говорим о людях, дарует высшие дары. Причем не специально что-то создает для людей, а дарит самого себя, свою природу. Но в смысле, с той оговоркой, что дарит свою природу в смысле нетварных божественных энергий. И по этому примеру, по этому высшему образцу, и христиане тоже призваны, сохраняя то, что недоступно ни для кого, кроме них, если мы обратимся к церкви как предельно полному пониманию образа Божия, то мы обнаруживаем, что есть в церковной жизни то, что можно назвать образом непознаваемой божественной сущности, то есть образом того, что недоступно. Недоступно. В церкви есть то, что доступно только христианам, только членам церкви, и ни для кого другого, для людей, не пребывающих в церкви, недоступно. По образу недоступности вообще для всего сотворенного мира божественной сущности. Это те высшие дары, которые даются христианину в таинствах. По определению, в таинствах могут участвовать только члены церкви. Поэтому и те дары, которые даются в таинствах, остаются для тех, кто в церкви не находится, остаются недоступными. Но при этом по образу Божию, по образу того, что Бог не остается непознаваемым в своей божественной сущности, а сообщает в то же время, оставаясь непознаваемым, сообщает людям в божественных энергиях полноту, доступную людям знаний о себе, дающей возможность соединиться полно с Богом, по этому образу и люди, христиане, члены церкви, призваны то, что могут воспринять те, кто находится вне церкви, передавать людям, дарить людям. Это выражается в разных самых формах церковной жизни, и в благотворительности церковной, и в социальном служении, которые осуществляют христиане.
И вообще в миссии, наверное, да?
Да, конечно, конечно. И в миссии, в свидетельстве о полноте жизни, которую приобретает человек в церкви, свидетельстве об этой полноте для тех, кто еще в церкви не находится. Причем в таком свидетельстве, которое часто специально облекается в такие формы, которые могут быть доступны с христианской точки зрения, формы такие упрощенные, но зато это такие формы, которые могут быть доступны и для нехристиан, могут быть восприняты и для тех, кто еще не достиг веры в полной мере. И помочь могут поэтому таким людям приблизиться к церкви. Ну и множество других форм церковной жизни здесь можно назвать. И это и просветительские проекты, и образовательные проекты, это и издательские проекты. Множество книг издается, например, сейчас, которые обращены не только к верующим, не только к членам церкви, но и к тем, кто в церковь еще не вошел. Этот принцип в полной мере реализуется, как и предыдущие принципы, о которых мы говорили, в церкви, но в некоторой степени он доступен, значимость его доступна и для людей, пребывающих вне церкви. В общем-то, любое человеческое сообщество, даже не церковное, всегда имеет в некотором смысле, разделяет в себе то, что недоступно никому, пребывающему вне этого сообщества. Но в то же время, так или иначе, в том числе и благодаря свидетельству христианскому, люди часто испытывают потребность не замыкаться в тех благах, которые они получают в том или ином содружестве, в том или ином сообществе, а делиться этими благами, насколько это можно, насколько могут их воспринять окружающие, делиться с ними.
Ну вот мы с вами сейчас, например, не только для членов церкви беседуем, рассуждаем на эти сложные темы, а для всех, кому это интересно.
Да, конечно. Но выражается такое дарение, в том числе и вне церковной жизни, в благотворительности, в стремлении помочь материальными, может быть, какими-то средствами тем, кто нуждается в этом, другими различными способами помочь окружающим. Но в полной мере этот принцип реализуется и может быть реализован именно в церкви. Но при этом, когда мы свидетельствуем об этом принципе, вполне можно опираться на те примеры, которые можно обнаружить и вне церковной жизни. Пусть они вне церковной жизни, эти примеры такого стремления к дарению, стремления делиться благами, пусть они часто и несовершенны, и ограничены, но, тем не менее, они позволяют подтвердить такую жизненность, значимость этого богословского принципа и призвать к более полному его раскрытию. Ну вот, пожалуй, на этом мы можем завершить основные принципы, 5 основных принципов совершенного общения в христианском понимании и перейти к следующему направлению в понимании образа Божьего, особенно важному, тоже принципиально важному направлению. В этом направлении образ Божий в человеке понимается как образ Господа Иисуса Христа. В богословском понимании Господь Иисус Христос – это второе божественное лицо, это Бог, в полной мере обладающий всеми совершенствами божественной природы, который воспринял еще и человеческую природу в воплощении или в очеловечении. Поэтому Христос является совершенным человеком. Разумеется, Христос, когда воспринимает человеческую природу, не воспринимает ничего разрушительного для человеческой природы, не воспринимает греха, ни в коем случае не отделяется от Отца и от Святого Духа, а именно такое отделение человеком себя от божественных лиц и составляет основу любого греха. Основа любого греха – это отказ человека пребывать в единстве с Отцом, Сыном и Святым Духом. Предпочтение человеком каких-то иных ценностей, иных мотивов, иных целей, которые настолько значимыми представляются для человека, что ради них человек даже готов отказаться от того, к чему призывает Бог.
То есть это, к сожалению, всегда свободный выбор человека, а не то, что заложено в его природе, вот стремление к греху.
Да, но здесь еще сложность заключается в том, что после грехопадения, после того, как первые люди, а они ведь находились в особой ситуации по сравнению с нами, они находились в особой ситуации в том смысле, что они не знали никаких страданий, никаких от них не требовалось таких усилий, доставляющих страдания, для удовлетворения всех их потребностей в пище, любых других потребностей.
Да вообще они с Богом общались, уж начнем с того.
Да, да, конечно, вот. Конечно. Они находились вот в таком совершенном состоянии. И тем не менее, они предпочли тот соблазн, который им предложил дьявол, соблазн жизни вне Бога.
Станьте как боги, вот чего захотели ведь. Ужас.
Да, здесь, как это не сложно понять, да, наверное, до конца и невозможно понять логически, но вот произошла такая катастрофа, когда, несмотря на все блага, которые первые люди получали от Бога, и ничего другого они не знали, кроме благ, тем не менее они предпочли образ жизни вне Бога, предпочли удалиться от Бога.
Например. Но это же не потому, что это было заложено в их природе, да, Сергей Анатольевич?
Нет, ни в коем случае, конечно, нет. И мы очень хорошо видим, что как раз этот образ жизни, он для природы человека неблагоприятен, разрушителен даже. Мы видим в третьей главе книги «Бытия» описание следствий, краткое описание следствий вот этого первого греха. И видим, что среди этих следствий такие, которые явно вредят человеку.
Да просто смерть вошла в мир.
Да, и действительно кульминация вот этих вредных следствий, разрушительных следствий – это смерть. В результате люди переходят, в результате вот такой катастрофы, можно сказать, в которую сами себя вовлекли первые люди, приняв соблазн со стороны дьявола. В результате этой катастрофы изменилось состояние человека. Человек оказался в состоянии неполного общения с Богом, удаленности от Бога. И здесь грех часто становится таким соблазнительным, еще более соблазнительным для наших современников. В частности, грех часто паразитирует на греховной мотивации вообще, часто паразитирует на тех повреждениях природы, которые характерны для человека после грехопадения. Например, грех часто проистекает из страха человека перед болезнями, стремления человека обеспечить свою безопасность, а для этого накопить как можно больше ресурсов и материальных, и образовательных, интеллектуальных. И в том числе накопить эти ресурсы человек склоняется за счет того, что он начинает враждовать с другими людьми, которые тоже часто хотят побольше таких ресурсов. Ну и здесь становится уже крайне сложно пребывать в любви с другими людьми. Наоборот, здесь начинает распространяться вражда, конкуренция, а то и прямая борьба. То есть ситуация современного человека, она оказывается иной после грехопадения, и в богословском понимании вот это давление греха для человека становится непреодолимым. И только благодаря Христу, только благодаря искуплению, совершенному Христом, эти греховные мотивы, соблазны становятся для человека преодолимыми, потому что Христос в той человеческой природе, которую он воспринял, не дал развиться никаким греховным, вовлекающим в грех механизмом.
Спросил меня внук в результате наших с ним бесед. Он сказал, что Господь нам дал еще один шанс. Вот он однажды нас создал, мы согрешили.
И все-таки еще один шанс, что когда мы покаемся, и когда мы в церкви, то все-таки мы можем спастись.
Да, конечно. Причем это спасение не носит механического характера. Нельзя сказать, что Христос спас людей, и теперь люди могут вообще ни о чем не думать, ни к чему не стремиться, жить как придется, и все равно они оказываются спасены. Нет, человек призван ответить, свободно ответить на тот дар, который дал Христос.
Да, даже вот этот шанс, а мы этот шанс должны оправдать. То есть не просто же мы его механически получаем. Я все-таки считаю, что он довольно точно сказал. Правда, несколько неожиданный такой.
Ну, действительно, удачный, пожалуй, образ. Нужно этим шансом воспользоваться, то есть нужно приложить свои усилия, свободные свои усилия, нужно откликнуться на призыв Божий, на вот этот второй шанс, который дал Бог, и принять его, и все, что следует из этого принятия, изменить сам образ жизни свой. Все это становится для человека вновь возможным. Но при этом приходится преодолевать давление греха, греховных соблазнов. Ну, а если мы возвращаемся ко Христу, как совершенному человеку, то Христос, как совершенный человек, является в то же время и совершенным образом Божиим тоже. Христос – это человек, можно сказать, в полной мере реализовавший богообразность, в полной мере достигший, другими словами, подобия Божьего, безоговорочно, в абсолютной такой полной мере. Поэтому каждый человек, если он стремится жить по образу Божию, призван обращаться к примеру Христа. Именно Христос, который является и Богом, и человеком, вторым божественным лицом, являет человеку абсолютно совершенный пример совершенной жизни. И обращаясь к этому примеру, человек имеет возможность предельно полно понять, к чему же он призван. То есть пока мы говорили о богообразности, как образе того, что характерно для самого Бога. Для человека этого недостаточно. При всей важности тех направлений в понимании образа Божия, о которых мы говорили, все-таки их недостаточно. Все-таки человек всегда может оставаться в некотором недоумении. Например, когда речь идет о социальных пониманиях образа Божия, у человека остается все-таки какое-то, может оставаться некоторое неполное понимание этого направления богообразности, поскольку человек живет в мире сотворенном, в мире, в котором есть зло, в мире, в котором есть соблазны, в мире, в котором он по своей природе претерпевает болезни. И когда ему говорят, что нужно жить по образу Пресвятой Троицы, ему бывает вот так вот по-настоящему трудно пережить, что же это за богообразный способ жизни, который ему предлагают. Ведь Пресвятая Троица живет в другом мире. В мире чуждом каких бы то ни было страданий, каких бы то ни было несовершенств, в мире абсолютного предельного совершенства. И вот здесь могут возникнуть у человека затруднения в том, чтобы понять, как же этот совершенный образ жизни Пресвятой Троицы реализовать в этом человеческом мире. Когда же мы обращаемся к примеру Христа, мы видим, что Христос, тот же самый совершенный образ жизни, каким он живет в общении с Отцом и Святым Духом, этот же самый совершенный образ жизни Христос являет в общении с людьми, являет как человек.
В своей земной жизни.
Именно в земной жизни, да, вместе со всеми теми страданиями, вместе со всеми теми болезнями, но, разумеется, исключительно негреховными, которые характерны бывают и для всех людей. И вот здесь, обращаясь к примеру Христа, человек имеет возможность и призван предельно полно, предельно ясным образом осознать, что же такое совершенный образ жизни, к которому он призван. Поэтому пример Христа как совершенного образа Божьего, как человека, носителя совершенного образа Божия, достигшего совершенного образа Божия, принципиально важен. Принципиально важен, это подчеркивается и в Священном Писании, и Христос, например, говорит ученикам, образ дал вам, после того, как он приводит пример, в пример свое служение, осуществляет свое служение, умывает ноги даже ученикам, он говорит, что он тем самым дает образец, образ дал вам. образ того, что совершенство в христианском смысле заключается в служении любви ближним. Апостол Павел тоже обращает внимание на значимость следования за Христом как образцом, высшим образцом человека. В частности, например, апостол Павел пишет: «Подражайте мне, как я Христу». Но здесь он прежде всего говорит о себе, обращаясь к своим последователям, но при этом подчеркивает, что следовать апостолу Павлу, тому примеру, который является апостол Павел, нужно не потому, что сам апостол Павел, он вот, является таким высшим образцом, а только потому и только в ту меру, в какую сам апостол Павел следует Христу, живет по образу, явленному Христом. Таким образом, человек призван следовать всему тому, что явил Христос во всей своей жизни, следовать тому служению любви, высшей полноты любви, которую явил Христос. Выражаться это может и должно и в ношении тягот друг друга, но и высшее выражение этой полноты совершенства, богообразного совершенства, это любовь, это полнота любви. В христианском понимании заповедь любви носит характер абсолютный, безоговорочный. Она предполагает в том числе, или высшее проявление любви, точнее, предполагают любовь к врагам, не только даже к друзьям. Христос, например, напоминает о том, что любовь к друзьям, к тем, кто благожелательно относится к человеку, это любовь еще не высшая с христианской точки зрения. К такой любви, в общем-то, способны и не христиане. Ну, если они, конечно, совсем уж не вовлекают в себя какой-то преступный образ жизни. Это любовь такая естественная для человека. Христиане же призваны к любви высшей, высшей, сверхъестественной, к любви и к врагам тоже, к такой любви, которая распространяется и на врагов. И такая любовь, конечно, возможна только во Христе, только если мы следуем Христу, который принес все, все, все содержание своей человеческой жизни и даже самое ценное, что есть у каждого человека в жизни, саму жизнь, то есть принял смерть, ради не только, конечно же, тех, кто любит его, является его последователем, но за всех людей, и в том числе за тех, кто был враждебно к нему настроен, причем не просто настроен, а эту враждебность проявлял вот таким вот предельным образом, через прямое причинение смерти, через прямое распятие, причем да. Смерти особо
позорный такой,
да, и тяжелый, да, доставляющий особые страдания.
А он говорил: прости им, Господи. Это, конечно, вообще не вместить вот нашему разуму. Да, мы не можем ни исцелять, не можем ни бесов изгонять, но мы действительно можем вот совершенствовать в себе этот дар любви. Мне вот недавно пришлось так заочно дискутировать. Я, конечно, дерзнула сказать там своим оппонентам, что нельзя ненавидеть врагов. Вот, понимаете, устаешь читать призывы, чтобы им то, и чтобы им это, и вот так надо с ними, и вот так. Я попыталась сказать, что какие бы они ни были враги, я все понимаю. Мне сказали: вот ты бы вышла, попробовала бы там в центр Львова и сказала бы, что вот давайте это не будем, давайте любить друг друга, не будем воевать. Что бы с тобой было? Я говорю: ну, знаете, я в центр Львова не пойду. Но я в любом случае понимаю, что нельзя вот нам, как христианам, проклинать друг друга. Мы все равно должны друг за друга молиться, понимаешь, что там может быть уже... Ну, не нам же их судить, правда? Господь их будет судить. Конечно, это уже очень все тяжело и далеко, и глубоко, но проклинать нам и желать смерти все-таки нельзя. Как вам кажется, Сергей Анатольевич? Это же ведь вот из той самой оперы, что называется,
да,
же
о том, да, о самом, да, да, правда? Да, христиане призваны именно к высшей любви, и... К тому, о чем вы говорите, прямые слова Христа могут быть, пожалуй, отнесены. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Конечно, для христианина совсем не повод враждебность кого бы то ни было, и даже проклятие со стороны кого бы то ни было, совсем не повод для того, чтобы отказываться любить.
Суд у Бога. А мы должны только молиться. Конечно, любить уже, наверное, выше наших сил врагов. Вот мы уже вряд ли на это способны, люди мы слабые. Но хотя бы не проклинать, молиться.
Да, конечно, возможности человека ограничены, но вот здесь, с богословской точки зрения, принципиально важно видеть это высшее призвание, которое явил Христос, видеть перспективу роста. Если мы эту перспективу роста, приближающего ко Христу, к совершенству Христа видим, то у нас всегда остается возможность, пусть, может быть, и медленнее, чем хотелось бы, но все-таки приближаться, все-таки в своей христианской жизни совершенствоваться. Трагическая ситуация возникает тогда, когда человек утрачивает эту перспективу, не обращается в связи с темой нашей, если говорить, с темой образа Божьего, не обращается ко Христу, когда стремится жить по образу Божию, и тогда он для себя закрывает в значительной степени путь христианского совершенствования. Это, конечно, ситуация трагическая, которая ведет к тому, что человек останавливается в своем христианском росте, может остановиться в христианском росте, а святые отцы еще часто и утверждают даже, что вообще-то для христианина невозможна ситуация нахождения на одном месте. То есть христианин либо двигается к Богу, либо, если это стремление к Богу как-то умаляется в сознании христианина, он двигается в обратном направлении. Как-то ситуация, когда человек остановился, она невозможна.
И невозможно ненависть совмещать с любовью. Как может человек ненавидеть и любить? Ну, понятно, что одних ненавидеть, других любить, но все-таки ненависть не христианское чувство, и оно саморазрушительно все-таки.
Да, да, грех, это подчеркивают постоянно святые отцы, грех разрушителен именно для человека. И греховные соблазны, греховные мотивы, греховные пожелания, они прежде всего разрушают человека изнутри. Лишают человека покоя, лишают человека целостности, то есть действуют на человека изнутри разрушающим образом. Причем это можно зафиксировать, это можно констатировать не только в таких тонких проявлениях духовных с точки зрения христианской жизни, это иной раз такое саморазрушение принимает такие формы, которые вполне поддаются фиксации.
Очевидным становится, да.
Да, да, даже людьми, в общем-то, не претендующими на такие духовные наблюдения и знания. То есть даже на медицинском, можно сказать, уровне могут фиксироваться проблемы у людей, не пытающихся противостоять каким-то таким вот злобным, разрушительным мотивам, установкам, направленных на ближних.
Или пытающимся это делать без Бога, без молитвы.
Да, вот без соотнесенности с Богом, другими словами, мы говорили о значимости соотнесенности. Без соотнесенности с Богом, конечно, действительно, самые, казалось бы, благие побуждения могут вести к противоположным следствиям. Противоположным следствиям. «Без меня не можете творить ничего», можно тоже вспомнить слова Христа. Но еще несколько слов, пожалуй, можно сказать в связи с пониманием образа Божьего как образа Христа, можно сказать в связи с именем Христовым «Логос». Это имя кратко мы уже вспоминали, но что означает это имя с точки зрения богословской, как осмысляется это имя в богословии? Это слово, которое использует, называя Христа, евангелист Иоанн. Обычно в современном таком философском понимании под логосностью понимают способность к логическому мышлению. В общем-то, слово «логика» является однокоренным со словом «логос». И это, конечно, тоже правильно. Действительно, логика – это то, что выражает богообразность, выражает способность к логическому мышлению, выражает то, что человек является образом высшего логоса, самого Христа, но все-таки этим в богословском понимании значение имени логос, которым именуется Христос, не исчерпывается. В богословском понимании логос – это еще и некий высший принцип, даже сверхрациональный принцип, который упорядочивает все существующее, который придает смысл всему существующему, следование которому позволяет всем существам, и даже не только людям, но и существам безличным, достичь того совершенства, которое для них предусмотрено Богом по их природе. Это некий высший упорядочивающий принцип. Когда мы говорим о Христе, как о божественном логосе, здесь мы понимаем этот высший упорядоченный принцип в абсолютном смысле. Весь мир, не только человек, не только люди, но и весь мир упорядочиваются в этом высшем принципе упорядочивающем, то есть в божественном логосе, то есть во Христе. По образу этой высшей логосности каждый человек тоже призван стремиться организовать свою жизнь в соответствии с высшим божественным принципом, привести, в частности, свою человеческую природу, свою душевную жизнь в такое состояние, когда главным упорядочивающим принципом оказывается устремленность к Богу, когда человек все, что он не делает, все, что он не думает, пытается думать и делать так, чтобы эти мысли и эти дела приближали его к Богу. Соответственно, если человек именно так, на основании этого принципа, логоса, обустраивает свою жизнь, в его жизнь не могут войти, они будут отторгаться, как не соответствующие этому принципу, никакие греховные мысли, никакие греховные идеи, никакое зло, поскольку все это грех, зло, несовместимо с устремленностью к Богу. Поэтому если человек живет устремленностью к Богу, к нему эти мотивы, удаляющие от Бога, вообще никак не могут быть приложены, никак не могут в нем укорениться. Здесь можно вспомнить еще одно свидетельство Христа. «Идет князь мира сего, — говорит Христос, — и во мне не имеет ничего». Вот Христос, как высший логос, осуществляющий свою жизнь как человек высшим образом, пребывает в таком состоянии, когда в нем нет ничего, ничего сродного дьяволу, то есть ничего сродного злу, ничего, на что мог бы опереться, ухватиться дьявол. Все это высшие логосности отторгаются.
Живем ли для Господа и умираем?
Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Да, во всех обстоятельствах, во всех непростых часто обстоятельствах, в которых человек оказывается, он призван следовать этому высшему принципу устремленности к Богу и организации всей своей жизни в соответствии с этой устремленностью. Ну и еще одну сторону понимания логоса тоже можно нам вспомнить, хотя мы о ней уже говорили. Логосность предполагает соотнесенность. Всегда предполагает логосность и говорящего, то есть того, кто произносит слово, логос это и есть слово, и слушающего, и само слово. Это означает, что если по образу Христа, как высшего логоса, человек стремится жить словесно в соответствии с высшим логосом, он никогда не ограничивается исключительно собой. Он стремится и свои отношения с другими людьми, и общение с другими людьми тоже выстраивать в соответствии с этим же высшим принципом устремленности к Богу. Исходить стремиться из стремления к Богу, приближения к Богу. И действовать так, и жить так, и общаться так, чтобы это общение и ему самому содействовало в устремленности к Богу, и помогало всем окружающим также устремляться к Богу. Ну вот, пожалуй, что кратко, если говорить, можно сказать о еще одном направлении понимания богообразности, в соответствии с которым человек понимается как образ Господа Иисуса Христа, как образ совершенного человека Иисуса Христа.
Это был Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского гуманитарного православного университета. Продолжение темы в одной из наших ближайших программ.